Здравствуйте, в эфире программа «Дежавю» и я, ведущий Александр Подробинек. В жизни разных народов бывают счастливые времена, бывают трагические. История дамы капризная, и на всякую победу у нее припасено поражение. Благодаря этому в судьбах народов поддерживается некоторый баланс между триумфами и неудачами. Однако мало кому довелось пережить то, что пришлось вынести крымско-татарскому народу. По крайней мере, на территории России, будь то Российская империя, Советский Союз или Российская Федерация. Крымское ханство образовалось на развалинах Золотой Орды в 1441 году. Наверное, и тогда кто-то считал развал Золотой Орды крупнейшей геополитической катастрофой 15 века. Но только не крымские татары. Получив независимость, они построили сильное государство. Оно просуществовало почти 350 лет, пока в 1783 году Россия не аннексировала Крым и большую часть других земель Крымского ханства. Кстати, как это видно на карте, в Крымское ханство входили земли между Днепром и Дунаем, практически все Приазовье и большая часть нынешнего Краснодарского края. Разумеется, как и все страны в то время, Крымское ханство промышляло войной и набегами, захватом пленных. В 1571 году во главе своей 40-тысячной армии хан Давлет-Гирей захватил и затем сжег Москву. После этого крымские татары вполне могут считать Москву городом своей боевой славы. Процветала работорговля, но в самом Крыму рабов оставляли очень мало. К тому же, по традиции, невольников отпускали на свободу через 5-6 лет рабского труда. Тех, кто принимал ислам, освобождали немедленно. Мусульмане не имели права держать в неволе единоверца. Крымское ханство под управлением династии Гиреев развивалось весьма успешно. Достаточно сказать, что уже в XVI веке в каждом населенном пункте ханства были мектебы, начальные школы, которые содержались за счет общины. В них обучались все мальчики и девочки в возрасте от 6 до 15 лет. Начальное образование в Крымском ханстве в XVI веке было обязательным. Первая общественная библиотека была открыта в 1491 году. В основу ее легла собственная библиотека хана Менгли Гирея. В Крыму тогда существовало более 20 медресе и духовных академий, высших учебных заведений, университетов того времени. Это при населении Крыма в 400 тысяч человек. Здесь изучали теологию, астрономию, математику, право. Высшее образование было престижным и учитывалось при назначении на управленческие должности. Последний крымский хан Шаген-Гирей получил образование в Италии. Он знал греческие и латинские языки, свободно владел итальянским, французским, арабским, русским и, разумеется, татарским. В 1771 году 25-летний Шаген-Гирей побывал в Петербурге и очаровал двор императрицы. Екатерина II писала тогда Вольтеру.
Наследник крымского хана – очень приятный татарин. Красивый собой, умный, образованный не по-татарски, пишет стихи, желает все видеть и все знать обстоятельно. Все его полюбили.
Взойдя на престол, Шаген-Гирей самым первым своим указом уравнял в правах крымских христиан и мусульман. А перед этим, в 1771 году, в Крымском ханстве было отменено рабство. На 94 года раньше, чем в США. На 90 лет раньше, чем в России крепостное право. Увы, европейский образованный хан поверил в поддержку России. Он не оценил угрозы с севера. Это привело крымское ханство к катастрофе. Россия была тогда, можно сказать, гарантом независимости и суверенитета Крыма. Правда, зафиксировано это было не в Будапештском меморандуме, а в Кучук-Кайнарджирском мирном договоре, заключенном с Турцией в 1774 году. Но, как мы хорошо знаем, договоры договорами, а интересы интересами. 24 января 1783 года русские войска заняли Крым. Уже через год из 400 тысяч татар в Крыму осталось 112 тысяч, через два – 46,5 тысяч. Истребив или изгнав большую часть народа, оккупационная власть взялась за культуру. В 1833 году по приказу из Петербурга солдаты русской армии в один день провели обыски во всех мечетях Крыма. Были конфискованы религиозные и учебные книги, исторические манускрипты, письменные документы. Все это сожгли на центральных площадях крымских сел и городов. Так началась долгая полоса неудач для крымско-татарского народа. После 3,5 веков национально-государственной жизни последовало 230 лет борьбы за выживание. Вы слушаете «Радио Свобода». Это программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинек. Революция 1917 года подарила крымским татарам зыбкую надежду на некоторую государственную самостоятельность. 18 октября 1921 года в Крыму была образована автономная Крымская ССР в составе РСФСР. Крымско-татарский язык стал государственным наравне с русским. Крымских татар пригласили в местную власть. Формально большевики шли навстречу пожеланиям крымских татар, но по сути все было совсем иначе. Надежды на самостоятельную жизнь оказались призрачными. В Крыму свирепствовал голод и красный террор. Чекисты расстреливали всех, кто давал хоть малейший повод сомневаться в их лояльности революции. Сталинский террор 30-х годов обрушился на все народы Советского Союза. Согласно официальной переписи населения, перед началом Второй мировой войны в Крыму оставалось чуть больше 200 тысяч крымских татар, примерно 20% всего населения полуострова. Геноцид 1944 года довершил дело. Никто не знает, что в голове у тиранов, когда они замышляют свои злодеяния. Не было у Сталина видимых причин депортировать всех крымских татар из Крыма в Среднюю Азию. Что им двигало? Блажь, страх, месть, мания преследования? Геноцид готовился заранее. Все документы об этом преступлении до сих пор засекречены. Архивы недоступны. Но кое-что все-таки стало достоянием гласности. Приказ Наркома внутренних дел Союза СССР, генерального комиссара госбезопасности Л. Берия и Наркома госбезопасности первого ранга В. Меркулова. Москва, 13 апреля 1944 года. О мерах по очистке территории Крымской АССР от антисоветских элементов. В связи с предстоящим освобождением Крымской АССР от немецко-фашистских захватчиков приказываем Наркому внутренних дел Крымской АССР товарищу Сергиенко и Наркому государственной безопасности Крымской АССР товарищу Фокину по мере продвижения частей Красной Армии в Крыму немедленно организовать на освободившейся территории органы НКВД и НКГБ для проведения оперативно-чекистской работы. Выполнение настоящего приказа возложить на замнаркома госбезопасности СССР товарища Кабулова, замнаркома внутренних дел Крымской АССР товарища Сергиенко и наркома госбезопасности Крымской АССР товарища Фокина. 7 мая Кабулов и Серов докладывают Лаврентию Берия. Народный комиссариат внутренних дел Союза СССР. Товарищу Берия, ЛП, 7 мая 1944 года. Подготовительную работу по операции считаем возможным закончить к 18-20 мая, а всю операцию к 25 мая. Для обеспечения настоящей операции считаем необходимым выделить в наше распоряжение 2000 грузовиков, 1500 тонн автобензина приблизительно к 15 мая. Но исполнительности здесь недостаточно. Кабулов и Серов проявляют инициативу. Разрешить выселить 330 человек немцев, австрийцев, венгров, румын, итальянцев, проживающих в Крыму, а также до 1000 проституток, проживающих на курортах и городах Черноморского побережья. Убедившись, что подготовка к операции идет по плану, Берия обращается к Сталину за формальным разрешением. Государственный комитет обороны товарищу Сталину 10 мая 1944 года. Органами НКВД и НКГБ проводится в Крыму работа по выявлению и изъятию агентуры противника, изменников Родины, пособников немецко-фашистских оккупантов и другого антисоветского элемента. Учитывая предательские действия крымских татар против советского народа и исходя из нежелательности дальнейшего проживания крымских татар на пограничной окраине Советского Союза, НКВД СССР вносит на ваше рассмотрение проект решения Государственного комитета обороны о выселении всех татар с территории Крыма. Считаем целесообразным разместить крымских татар в качестве спецпоселенцев в районах Узбекской ССР для использования на работах как в сельском хозяйстве, колхозах, совхозах, так и в промышленности и на строительстве. Представляю при этом проект постановления Государственного комитета обороны. Прошу вашего разрешения. Народный комиссар внутренних дел Берия. К 18 мая 1944 года в Крым было стянуто свыше 30 тысяч военнослужащих НКВД. Трехдневная операция была проведена с предельной жестокостью, присущей военным действиям. Свои это граждане или не свои, никого не интересовало. НКВД воевала с собственным народом, как с чужеземными врагами.
Война, сынок, здесь происходит. Тебе в своих стрелять придется.
Приступить к операции.
Открывайте, НКВД.
Султан! Согласно приказу, все лица татарской национальности объявляются изменниками Родины.
Я крымский татарин.
У меня сын герой!
Сына, беги!
Крымские татары! Предатели советской Родины! Начнется погрузка по машинам.
Бабка, я же сказал, на сборе 15 минут.
Приказы конвоя выполнять четко и беспрекословно. Шаг вправо, шаг влево. Конвой стреляет без предупреждения.
Людей, помнящих подробности депортации, уже не осталось. Но сохранились многочисленные воспоминания и документы. Доктор исторических наук Валерий Возгрин в своей книге «Исторические судьбы крымских татар» пишет, что за считанные дни до начала депортации практически вся мужская часть народа была насильственно вывезена далеко за пределы полуострова. Речь идет о молодежи и партизанах, боровшихся с нацистами и вышедших из подполья. Их забрали в трудармию и интернировали в лагерях в Гурьевской, Рыбинской и Куйбышевской областях. Так советская власть подстраховалась, чтобы во время масштабной депортации крымских татар не было оказано вооруженного сопротивления. На сборы отводилось от 15 до 30 минут. Все запомнили необъяснимую ненависть НКВДшников к мирным людям, грубость, мат, избиение сапогами и прикладами автоматов. Кое-где операция началась даже раньше, 17-го вечером. Валерий Возгрин приводит воспоминания очевидцев. 17 мая после обеда прибыли солдаты на 5 грузовиках. Татары по обычаю вскоре собрались в складчину, чтобы накормить солдатиков, пожертвовав для этого последней уцелевшей скотиной. Сабе Усиинова вспоминает, кто мясо жарит, кто картошку, кто чебуреки. А солдаты такие довольные, за 3 года войны каждый из них соскучился по домашней еде. Но в 7 часов вечера сытые чекисты и красноармейцы уже рассыпались по деревне, прикладами выгоняя людей на улицу. А муж Сабе стоял с поднятыми руками. Так захотелось лейтенанту, проводившему в доме настоящий обыск, якобы в поисках оружия. Потом всех согнали на сельскую площадь, погрузили в машины и до рассвета 18 мая не разрешали их покинуть. О ходе депортации крымские чекисты подробно информировали Москву. Отчеты следовали один за другим. Государственный комитет обороны товарищу Сталину, товарищу Молотову, 18 мая 1944 года. НКВД СССР докладывает, что сегодня, 18 мая, начата операция по выселению крымских татар. Уже подвезено к железнодорожным станциям погрузки и отправлено к местам нового расселения 48 400 человек. И находится под погрузкой 25 эшелонов. Во время отправки никаких эксцессов не было. Операция продолжается. Нарком внутренних дел Берия. Телеграмма. Симферополь, 19 мая 44 года. Москва. Народный комиссариат внутренних дел СССР товарищу Берия. По состоянию на 18 часов 19 мая подвезено спецконтингента к станциям назначения 165 515 человек. Отправлено к местам назначения 50 эшелонов численностью 136 412 человек. Операция продолжается. Кабулов, Серов. 20 мая 44 года. Телеграмма. Народный комиссариат внутренних дел Союза СССР наркому Берии. Настоящим докладываем, что начатая в соответствии с вашими указаниями 18 мая текущего года операция по выселению крымских татар закончена сегодня, 20 мая, в 16 часов. Выселено всего 180 014 человек, загружено в 67 эшелонов, из которых 63 эшелона численностью 173 280 человек отправлены к местам назначения. Остальные 4 эшелона будут также отправлены сегодня. Кроме того, райвоенкомы Крыма мобилизовали 6 тысяч татар призывного возраста, которые по нарядам глав управформы Красной Армии направлены в города Гурьев, Рыбинск и Куйбышев. Из числа направляемых по вашему указанию в распоряжение Треста «Московуголь» 8 тысяч человек спецконтингента, 5 тысяч человек также составляют татары. Таким образом, из Крымской АССР вывезено 191 044 лица татарской национальности. Кабулов, Серов. Вы слушаете «Радио Свобода». Это программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинек. Депортировали не всех. В эшелоны не брали нетранспортабельных больных и душевнобольных людей. Их уничтожали на месте. Расстреливали на месте и тех, кто оказывал хотя бы малейшее сопротивление. Расстрелом угрожали и депортированным. Солдаты говорили им: «Ничего с собой не берите, все равно оно вам больше не понадобится». Жителям некоторых сел говорили, что они будут поголовно расстреляны, если не все успеют собраться на месте погрузки в указанное время. Один очевидец вспоминает: «Людей согнали на кладбище, которое со всех сторон было окружено пулеметами. Стали детей отделять от родителей и говорили, что старших расстреляем, а дети пойдут по детдомам. Так их держали разделенными 3-3,5 часа. За это время отдельные матери помешались. Одна женщина, у которой было трое детей, старше 11 лет, взяла веревку и детей связала по рукам, чтобы попали в один детский дом, чтобы не разбрелись после ее казни». Другой очевидец рассказывает: «В Капсихоре местных татар согнали в табак-сарай, и кто-то из солдат просто так, издеваясь, решил посмотреть, как люди будут падать от автоматной очереди. Таким образом, убили четверых». Как проходила депортация? Рассказывает журналист, заместитель главного редактора МК Айдер Муждабаев.
Ну, проходила она жестоко, как рассказывали. Ну, вот моей бабушке там было 15 лет, или 14, не помню точно. Братья там старше, младше. Кто повзрослее, те вспоминают, что не церемонились ни с беременными, ни с больными. Никто не лечил, конечно же, люди ехали не один и не два дня и не неделю. Часть ехала на Урал в товарных вагонах, закрытых под охраной. Большая часть ехала в Узбекистан. И дорога была, скажем так, мягко говоря, некомфортная. Людей запрещали не только лечить, но, собственно, лечить их было нечем, но и хоронить. Людей просто, трупы позволяли максимум это закопать около насыпи, а чаще на это не было ни времени, ни разрешения. Их просто клали, умерших людей, рядом на остановках.
Из воспоминаний об этапе в Среднюю Азию. Утром вместо приветствия отборной маты вопросы: трупы есть? Люди за умерших цепляются, плачут, не отдают. Солдаты тела взрослых вышвыривают с двери, детей в окно. Люди пили воду из водоемов и оттуда запасались впрок. Воду кипятить возможности не было. Люди начали болеть дизентерией, брюшным тифом, малярией, чесоткой. Вши одолели всех. Было жарко, постоянно мучила жажда. Умерших оставляли на разъездах, никто их не хоронил. Через несколько дней пути из нашего вагона вынесли умерших – старушку и маленького мальчика. Поезд останавливался на маленьких полустанках, чтобы оставить умерших. По постановлению ГКО, подписанному Сталином, каждой семье депортированных дозволялось взять с собой 500 килограмм домашнего скарба. А на каждый эшелон для оказания медицинской помощи были положены один врач и две медсестры. В реальности ничего этого не было, говорит Айдер Муждабаев.
Два чемодана на семью разрешали брать. Конечно, люди брали в основном то, что могли ухватить, но швейную машинку брали, тогда была огромная ценность. Брали какие-то, ну, ценные вещи, у кого-то в семье были, хотя какое-то там богатство после войны, да после 30-х годов, да после раскулачивания, да после всех этих дел. Вот, что там у людей было.
В большинстве эшелонов еду дали один раз за все время этапа, через две недели после отправления из Крыма. Из расчета два половника пустой баланды на пятерых. Депортированных везли в товарных вагонах, двери были наглухо закрыты. Люди страдали от жары, духоты и жажды. Воду давали редко. Спасались тем, что собирали дождевую воду, которая капала через дырки от пуль и осколков в крышах вагонов. Ад на колесах. Так назвали крымские татары свой путь из Крыма в Среднюю Азию. В дороге погибло около 8 тысяч человек. Крымские чекисты рапортовали в Москву, что депортация прошла без эксцессов. Но эксцессы были. Во время этапа по меньшей мере несколько десятков человек бежали из вагонов. Некоторые вернулись в Крым, скрывались в горах. За ними охотилась НКВД. Одна из таких групп насчитывала 40 человек. Она просуществовала до 1947 года, когда их землянку в Биюк-Дере обнаружили НКВДшники. Они забросали землянку противотанковыми гранатами. Погибли все. При составлении планов депортации забыли про татар, проживающих на Арабатской стрелке, узкой полоске суши у Азовского моря протяженностью почти 100 километров. Там жило несколько десятков уцелевших семей, в основном рыбаки. Обнаружилось это лишь в 1945 году. Доложили Богдану Кабулову, заместителю наркома НКГБ. Тот пришел в ужас от своего промаха, который могли расценить как вредительство. На решение вопроса он дал своим подчиненным один день. Как рассказал позже один из участников этой операции, в течение суток всех татар собрали на одной из пристаней, погрузили их в трюм старой баржи и отбуксировали ее до середины Азовского моря. Затем открыли кингстоны. Верхние люки были закрыты. Еще больше людей погибло в местах высылки от рабского труда, голода, болезней, репрессий и тяжелых условий жизни. Рассказывает Айдер Муждабаев.
Самая большая смертность, она была уже в местах спецпоселений, потому что опять не было никакой медицины. Были эпидемии, холера, всякая, я не помню, как это болезнь, то ли холера, то ли еще какие-то вот инфекционные серьезные заболевания, которые косят как мор просто. И писали даже НКВДшники, на их глазах просто умирали люди в огромном количестве. Они писали в Москву, пришлите хотя бы какие-то лекарства, чтобы у нас татары тут мрут как мухи. Вот это первые год, два, три погибло до 46% тех людей, которые были выселены.
Со времени депортации крымские татары мечтали вернуться в Крым. И не только мечтали. Большая часть взрослых мужчин служила в Красной армии. После победы над фашизмом их всех большими или малыми группами отправляли в места высылки. Иногда под конвоем, иногда через фильтрационные лагеря. Иногда своим ходом, по предписанию военных властей. В 1945 году несколько сот средних и старших офицеров крымских татар собрались в Симферополе. Они требовали возвращения их семей в Крым. Дело дошло до Москвы. Из ЦК партии поступило распоряжение отправить всю группу временно в какой-нибудь санаторий на Южном берегу до решения проблемы. Так и сделали. А затем состоялось решение проблемы. Свидетелем этого стал военный шофер, давший впоследствии показания. Была глубокая ночь. Мы, не зная для чего, остановились у здания санатория. В машины стали грузить каких-то людей. Охрана была такая, что у каждого из этих людей был поставлен охранник, и каждый вел своего. Я услышал только, что мы едем в какое-то ущелье. С нами никто не разговаривал. По приезду в это ущелье, выгрузив людей, мы стали отъезжать. Моя машина была последней. Когда я стал отъезжать, я услышал частые автоматные очереди. Услышали это и другие водители. Людей, которых казнили, было приблизительно человек 400. Смерть в 1953 году Сталина и последовавшая затем оттепель облегчили жизнь депортированного народа, но до возвращения на родину было еще далеко. Организатор депортации 1944 года, замминистр внутренних дел генерал Богдан Кабулов, в декабре 1953 года был лишен всех званий и наград и расстрелян вместе со своими боссами Лаврентием Берия и Всеволодом Меркуловым. Другой палач крымско-татарского народа Иван Серов стал при Хрущеве председателем КГБ. Во второй половине 60-х годов возникло крымско-татарское национальное движение за возвращение Крыма. Одним из его лидеров стал Мустафа Джемилев, активист этого движения и участник демократического движения в Советском Союзе. Крымские татары приезжали в Москву, устраивали демонстрации, собирали тысячи подписей под петициями в советские партийные органы, требуя возвращения на родину. На словах крымских татар реабилитировали неоднократно, но на деле в Крым их не пускали до самого крушения коммунистического режима. Они возвращались на свой страх и риск, строили дома на пустырях и городских окраинах, дома сносили, самих их высылали обратно в Узбекистан. В Крыму они были гражданами второго сорта. Их не прописывали, лишая тем самым возможности работать, учиться, получать медицинскую помощь. С началом перестройки крымские татары начали массово возвращаться в Крым. Здесь их встречал ОМОН, аресты и все те же бульдозеры, которыми сносили их дома. только с концом советской власти и образованием на развалинах Советского Союза новых независимых республик крымские татары получили реальную возможность вернуться и жить в Крыму. В Крыму, который с 1954 года находился в составе Украины. За 60 лет, в течение которых Крым находился в составе Украины, Российская Федерация никогда не претендовала на возвращение полуострова или города Севастополь в состав России. Ситуация резко переменилась, когда в начале 2014 года Украина сделала ясный и осознанный выбор в пользу интеграции с Европой. Крым наводнили российские военные без опознавательных знаков. Они же помогли кучке российских националистов имитировать референдум, в результате которого 17 марта была провозглашена независимость Крыма, а на следующий день Крым уже был присоединен к Российской Федерации. Так крымские татары снова попали в Россию. Они протестовали, как обычно, мирными средствами. Ни на вежливых зеленых человечков, ни на ошалевших от безнаказанности сторонников присоединения к России это впечатление не производило. 3 марта 39-летний Решат Аметов стоял в одиночном пикете в Симферополе перед зданием Совета министров, протестуя против ползучей аннексии Крыма. Так называемые силы самообороны похитили его среди бела дня прямо на центральной площади города. Через 10 дней нашли его труп со следами пыток. У Решата остались жена и трое маленьких детей. Милиция убийц даже не искала. Хотя найти их было не так уж трудно. В мае российские власти не пустили в Крым Мустафу Джемилева, общепризнанного лидера крымских татар. На встречу с ним на пограничный пункт в Армянске приехали на своих машинах около 5000 крымских татар. На крымско-украинской границе их встречали более 200 ОМОНовцев и БТР. В результате недолгого противостояния татары прорвали границу и встретили Джемилева на украинской территории.
Это что за камера? Уберите камеру.
Здесь состоялся митинг. Между тем, граница со стороны Крыма была снова заблокирована. Чтобы избежать кровопролития, Джемилев согласился остаться на украинской территории при условии, что все прорвавшиеся через границу беспрепятственно вернутся домой. Это условие было выполнено. Двумя месяцами раньше Мустафа Джемилев разговаривал с президентом Путиным по инициативе последнего. Путин обещал Джемилеву процветание крымско-татарского народа в составе России, рассчитывая на сотрудничество с его национальными лидерами. Впрочем, обещаниям российской власти крымские татары уже давно не верят. Журналист Айдер Муждабаев говорит, что российские порядки пришли в Крым.
Что бы там ни происходило с крымскими татарами, не с крымскими татарами, реалии России, которая пришла в Крым, таковы, что возмущаться этим публично невозможно. Люди пытались вот в Севастополе протестовать против каких-то социальных несправедливостей, но их, в общем-то, забрали в полицию. И поэтому идея такая, что все должны либо хлопать в ладоши и прыгать от радости, либо помалкивать.
Кремлевская идея, чтобы все помалкивали с крымскими татарами, вряд ли сработает. Вероятно, российская власть это понимает. Сейчас она пытается обезглавить крымско-татарское национальное движение. В июле в Крым не пустили председателя Меджлиса крымских татар Рифата Чубарова. Он тоже стал в России персона нон грата. Власти стараются отсечь лидеров от народа. Это довольно глупое занятие, потому что, в отличие от вертикали власти, лидеров у крымских татар не назначают, и на место одних непременно придут другие. Намерение российской власти лишить Джемилева и Чубарова родины – это, в сущности, продолжение сталинской политики депортации. С поправками на 21 век и внимание мировой общественности ко всему, что творит Россия в Крыму и на Украине. Однако крымские татары – народ упорный и умеющий выживать в самых невероятных условиях.
Крым! Крым! Петр!
Уже если они пережили сталинский геноцид, то наверняка переживут и нынешнюю аннексию Крыма путинской России. Это была программа «Дежавю» и я, ведущий Александр Подробинек. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.